Часть шестая. Он летел медленно, в четверть силы. В аватаре дракона Августин путешествовал впервые и еще не успел приспособиться к его затейливой аэродинамике. К тому же он ужасно боялся уронить Томаса. Вот она, равнина, на которой еще вчера стражи сетевого правопорядка пытались уничтожить Локи. Вот она, оранжево-красная антиутопия. В отличие от Амстердама, следы недавнего побоища нисколько ее не испортили. Даже, пожалуй, улучшили. Увы, сполна насладиться улучшениями Августину было не суждено. Ему следовало повернуть в сторону моста через ничто, в поля желтого песчаника, ко входу в Утгард. Ё-моё! Августин вскрикнул, ощутив сильную боль в районе правого бока. Его заднюю драконью лапу свела судорога. Что творится? В ВР никогда нельзя терять бдительность и расслабляться лучше дома. Это Августин прекрасно знал. И оттого ему было вдвойне обидно признать, что, залюбовавшись пейзажем, он досадно проморгал мобильный полицейский патруль. А между тем этот патруль с ожесточением садил в него зенитными ракетами. Патруль был точь-в-точь похож на тот, что вел вчерашнюю облаву на Локи. Разве только реальные люди, что стояли за аватарами копов, были совсем другими. Тех вчерашних, и в этом Августин не сомневался, в ВР не увидят еще по меньшей мере месяц. Ведь все они были сожжены коварной кислотной слюной распоясавшегося террориста. Полицейские поджидали Августина так же, как вчера поджидали Локи. Быть может, патрульные пребывают в уверенности, что он, Августин, и есть Локи? У него же на лбу не написано. Только место для засады было выбрано иное. Патруль теперь располагался там, где вчера заседал полковник Бестужев, бесславно погибший в таком многообещающем поединке. Что интересно с ним теперь? Увы, на более детальные размышления о Бестужеве у Августина не оставалось времени. Он хорошо представлял себе, что и как нужно делать, благо вчера ему посчастливилось наблюдать за маневрами искушенного Локи. Августин вынес из вчерашнего несколько ценных уроков. Никаких фаерболов, полицейские сильны своей организованностью. Тут же построят линию Зигфрида. Никаких прыжков и кувырков через голову, это требует времени и дает преимущество врагу, который только ждет, пока ты потеряешь темп. И к тому же Томас наверняка свалится со спины при первом же кувырке и достанется полицейским. Тот-то будет им сюрприз. Так что никаких танцев, виражей, ответных ударов. Главное не ввязываться, у него есть цель. Ради нее стоит поберечь кредиты. Кластер 3.am.ru остался позади. Августин набрал высоту и увеличил скорость. Но у неба ВР есть свой предел, подобно тому, как у любой комнаты есть потолок. Августин летел, цепляя крыльями потолок виртуального мира, называвшийся линией Икара. Внизу замаячили дальние подступы к кроличьей норе. Августин не был уверен, что найдет нору сразу, но интуиция подсказывала ему. Доступные Джерджису магии помогут ему справиться с этой задачей. Так или иначе, чтобы начать поиски, необходимо было снизиться. Августин не подозревал, что именно в этом маневре самое слабое место его плана. О да, полицейские уже были здесь, и они ждали нарушителя во всеоружии. Плазменный укус заставил его длинный и подвижный кольчатый хвост резко распрямиться. Позвоночник стрельнул в мозг мощным импульсом боли. Томас в остервенении залаял. Но очень скоро лай перешел в отчаянный вой. «Досталось, небось, псине», — сочувственно подумал Августин. «Эдак его и до смерти убьют». В следующую секунду до него дошло еще кое-что. Коль скоро у них с Томасом один идентификатор на двоих, то может статься, смерть пса автоматически повлечет за собой и его, Августина, смерть. Впрочем, можно было уповать и на оптимистическую интерпретацию. Пока жив он, Августин, Томаса уничтожить вообще невозможно. Вопрос вызывал интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Вот только ответить на него было невозможно, не просмотрев полные протоколы координационного центра. А ведь полные протоколы не живут дольше суток, нет в мире таких гигантских носителей информации. И как бы там ни было, требовалось срочно принимать меры. И меры были приняты. Июньский ливень ржаво-коричневой слюны пролился на головы мобильного полицейского патруля. От кислоты не закроешься зонтиком, от нее не спрячешься в окоп, ее не расстреляешь из гранатомета. Кредиты начали отскакивать от сержантов-лейтенантов, словно блохи от политого инсектицидом Томаса. Чтобы поддать жару, Августин заревел во всю мощь, на которую только была способна драконья глотка аватара. Когда он, наконец, замолчал, полицейские, ни живые, ни мертвые, лежали в повалку возле самого входа в Утгард. Оглушенные, обездвиженные. Ведь рев дракона невыносим для обладателей аватаров, имеющих уши. Чудовище снизилось, и ликующий Томас, заходящийся в бешеном лае, соскочил с его спины на землю. Августин проводил взглядом исчезающее в бледно-желтом сиянии тело своего бывшего анонимного коллеги. Лежащий у самой его лапы парень, по-мальчишески закрывший голову руками, тоже взялся мутно-лунной желтой рябью. Еще одно убийство? Что ж, он сумел обеспечить координационный центр работы на две ближайших миллисекунды. Похоже, сэр Томас, у них просто лопнули барабанные перепонки, процедил Августин. Но Томас не слушал его. Он был увлечен чужими запахами чужого мира. Часть 7. Альпийский командный пункт глобальной системы наблюдения Masters Eye. Трое мужчин, двое постарше и один совсем молодой, сидят в глубоких креслах, сцепив пальцы под подбородком, словно сговорились. «Совещание считаю открытым», — сказал Макинтайр, обводя присутствующих властным взглядом. «Гелеспи, будьте добры, введите капитана в курс наших дел. В русском домене начинается настоящая большая война. Индекс агрессивности порядка 26 единиц по шкале Гогеншталлерна. Статистическое распределение активности пользователей со стороны так называемого герцогства Велес низко как никогда. Количество несанкционированных входов превышает показатели прошлой недели в 4 раза». Воррент-офицер Гелеспи сделал паузу и налил себе тоника. Трудно тараторить с той скоростью, которая нравится Макентайру, особенно если не читать по бумажке, что запрещено специальным уложением Интерпола от 15 сентября 2049 года. «Кроме того, — продолжил Гелеспи, — нам стало известно, что боевые действия, которые ведутся в домене .ru, по инициативе Социальной Республики Сол нельзя назвать корректными с точки зрения сетевых законов. Дело в том, что Социальная Республика Сол обладает несколько большим количеством солдат, чем то, которое получается при подсчете количества пользователей ВР, официально присоединившихся к этому сетевому квазигосударственному образованию. Это значит, что там есть, как говорят русские, мертвые души», — пояснил Мердоку Макинтайр, большой знаток славянской сетевой души. Он не раз бывал в России как офицер-оперативник Интерпола. На его счету было 5 успешных вербовок, 7 романов с русскими балеринами, 13,5 ликвидаций и одно единственное тяжелое ранение, да и то, можно сказать, не служебного, а частного характера. «Ясное дело», — брякнул Мердок, хотя и не понял, что такое «мертвые души». Гелеспи выждал положенную субординации паузу и, убедившись, что старшие офицеры закончили обмен сверхценной служебной информацией, продолжил. «Но наивно было бы думать, что эти люди из ниоткуда, несанкционированные пользователи. Нет, по моим оценкам, армия СРС сейчас на 16% укомплектована так называемыми шатунами, то есть аватарами, за которыми не стоят реальные личности. Всем известно, что это нарушение и сетевых законов, и конвенций ООН». «И кто же фабрикует эти фальшивые аватары?» — плотоядно спросил Макентайр. «Вы выяснили, откуда они берутся? Как они обходят стоп-блоки координационных центров?» Макентайр знал, что Гелеспи известен ответ на этот вопрос. Макентайр работал на публику, на капитана Стэнли Мердока. «Пусть эти армейцы посмотрят, кто в доме хозяин». «Мы знаем все, сэр». Гелеспи отлично подыграл Макентайру. «Всем известна компания «Виртуальная инициатива». Ее годовой оборот и прочие объективные экономические показатели – государственная тайна России. Что неудивительно, но судя по обилию рекламы вин в московском небе, на телевидении, в упаковках с чипсами, на бутылках с пивом, на рулонах с туалетной бумагой, да и вообще везде, где в принципе возможна реклама, они самые наглые, самые зубастые». Подозреваю, когда современные русские дети учатся говорить, они начинают не с мамы и папы. Теперь русские малыши говорят «влай с виртуальной инициативой». «Вин-монополист», «Вин-номер-1» в сфере виртуальных технологий. «Это одно и то же», — поморщился Мердок. Как и всякий дельный вояка, он не любил демагогии. «Простите», — переспросил обескураженный Гелеспи. «Быть монополистом и быть номер один. Из первого всегда вытекает второе. А второе рано или поздно влечет за собой первое. В отсутствии государственного антимонопольного регулирования, конечно». «Вы правы», — пробормотал Гиллеспи и к радости Мердека поспешил связать свои рассуждения о Вин-монополисте с данными о росте числа шатунов. Главное же, что именно Вин поддерживает социальную республику Сол в виртуальных баталиях. Причем поддержка эта имеет особый запах. Она, как говорят русские, «воняет». Гиллеспи замолк и поглядел на Макентайра, ища одобрения. «Хорошо, Гиллеспи, продолжайте». Макентайр был доволен, но не хотел, чтобы это стало заметно. Поэтому он медленно извлек из кармана гаванскую сигару «Дух Фиделя» и закурил. «Я утверждаю, что именно Вин фабрикует фальшивые аватары. Именно Вин, ее мощности и персонал осуществляют техподдержку шатунов и делают это так искусно, что координационные центры игнорируют эти вопиющие подлоги. Собственно, это неудивительно, ведь оборудование для русских координационных центров изготовлено на заводах Вин, а все нейрограммы написаны их скрипторами». Стэнли Мердок старательно прикрыл рот ладонью и зевнул. Разговоры этих пинкертонов действовали ему на нервы с неизбывным постоянством. Он пошел в армию именно для того, чтобы слушать как можно меньше разговоров. Когда же Макентайр соблаговолит рассказать о главном? «Прекрасно, Гиллеспи. Знаете ли вы, чем вам предстоит заняться сегодня вечером?» — бесстрастно спросил Макентайр. «Нет, сэр. Примерять погоны лейтенанта к десантному комбинезону». На лице Макентайра не проскользнуло и тени улыбки.